спуск в ад. Туман был неплотным, но уже в сотни метров ничего нельзя было разглядеть. Перспектива исчезала, и казалось, что Париж в облаке смога. Одурев от незнакомых запахов, придавленный странным невидимым грузом, сила тяжести в этом мире превышала земную, хотя и ненамного, полуслепой и оглохший. Затем Стас вспомнил наставление хранителя Васиштхи и приказал Синкангата показать местность. Штрих-меч полыхнул ярким голубым светом, превратился в язык холодного огня, стал меркнуть, и по мере того, как он тускнел, туман вокруг рассеивался, редел, отступал, пока над Стасом не образовалась 100-метрового радиуса прозрачная полусфера, позволявшая разглядеть пейзаж. Однако за пределами этой полусферы туман сгущался и превращался в белесый кисель, скрывающий горизонты небеса. Пейзаж особым разнообразием не отличался. Вокруг молодого человека расстилалась странная морщинистая равнина с торчащими кое-где из впадин, искривленными 2-3-метровой высоты прутьями, расщепленными на вершинах. Более всего они походили на сломанные бамбуковые побеги и тростник. Морщины же напоминали выступающие из земли мертвые древесные корни. И вообще, этот мир, не имеющий светила, но тем не менее освещенный так, будто светился сам воздух, потерявший чистоту и глубину цвета, выписанный в бледно-желтых, блеклых и синюшных тонах, казался мертвым дном высохшего моря. Жизнь отсюда ушла давно и больше не возвращалась. Стас и дышал, наверное, здесь только потому, что его защищал Синкангата. Стас прислушался. Ни звука, мертвая тишина, неподвижность, туман, мертвый мир. Но почему же тогда он оказался здесь, в то время как должен был пересечь границу реальности, в которой, по словам хранителя, живет воин закона, то есть Матвей Соболев? Стас прошелся по необычной спекшейся почве с выступающими из нее длинными, пересекающимися между собой извилистыми ребрами. Что-то звякнуло под ногами. Он глянул вниз, уловил тусклый серебристый блик и не поверил глазам. Монета. Нагнулся, поднял. Тяжелая, скорее всего, серебряная. На аверсе выгравирован зверек, соболь, на реверсе двуглавый орел и вязь русских букв, Банк России, 1 рубль. Монета была коллекционной и называлась «Серебряный соболь». Как же она попала сюда? Из тумана в сотни метров донесся тонкий стеклянный хруст. Стас вздрогнул, оглядываясь, никого не увидел, повертел монету в пальцах и спрятал в карман. Не оставалось сомнений, что он на верном пути. Находка монеты указывала на то, что Соболев проходил здесь. Искать его надо было в этом мертвом краю. О том, что монету ему могли подбросить специально, Стас не подумал. «Ищи», — сказал он вслух, обращаясь к мечу. «Они где-то неподалеку». Синкангата на мгновение стал прозрачным и целым, затем налился голубоватым льдистым свечением и рванулся из руки, направляя острие в туман. Стасу ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Он шел, а сфера прозрачности перемещалась вместе с ним, как будто была прибита к голове, открывая все те же мертвые корни и бамбуковые побеги. Туман же за пределами сферы не рассеивался и смыкался позади, скрывая истинные размеры равнины. Затем стали заметны кое-какие изменения в пейзаже. Побеги бамбука становились все толще и выше и росли все чаще, пока Стас не уперся в самую настоящую тростниково-бамбуковую крепь. Меч продолжал тянуть его вперед, и Котову пришлось прорубать коридор в этой крепи, чтобы продвигаться дальше. Крепь вскоре превратилась в настоящую узловатую стену, которую невозможно было ни обозреть, вершина ее исчезала в тумане высоко вверху, ни обойти. Пришлось рубить ее, прокладывать натуральный тоннель длиной в 100, а может быть и больше метров. Наконец, пал последний пласт стены, и Стас вышел на берег круглого, застывшего, вернее замерзшего озера. Ледяная голубовато-дымчатая гладь легла перед ним на многие километры вперед, ограниченная со всех сторон пепельно-серой стеной. Туман над озером отсутствовал, и видно все было отлично, как на земле в ясный солнечный день. Впечатление складывалось такое, будто Стас стоит на дне глубокого гигантского колодца, открытого совершенно белому мертвому небу. Он тронул ногой воду. Твердая гладкая поверхность. Лед. Или стекло. Видно песчаное дно. Значит, все-таки настоящее озеро, только промерзшее до дна. Хотя холода нога не ощущает. Впрочем, это действует защита Синкангата. И нет тишины. Только сейчас Стас обратил внимание на долетавшие откуда-то звуки. Тихие стоны, плач, негромкие голоса. Прислушался, напрягая слух, но направление, откуда прилетали звуки, определить не смог. Казалось, звучит все озеро. Тогда он осторожно шагнул на ледяную гладь, попробовал, держит ли, и зашагал к центру озера, пытаясь на ходу определить, не есть ли доносившийся отовсюду тихий плач причитания звуковой галлюцинации. Пройдя пару сотен метров, Стас перестал прислушиваться к странным звукам, глянул себе под ноги и остановился, как вкопанный. Бездна под ногами не была пустой. В глубине озера располагался настоящий город, полный скрытого движения, образованный одними огромными каменными стенами. Больше всего этот город походил на пчелиные соты или на своеобразную тюрьму, в каждой клетке которой содержались по нескольку заключенных. Большинство заключенных представляли собой монстров, внешний вид которых описать было невозможно, однако встречались и гигантские насекомые, инсекты и люди. Ошеломленный открытием, под застывшими водами озера действительно пряталась тюрьма. Стас прошелся по льду, вглядываясь в его глубины, внезапно осознавая, что стоны и плач, которые он слышит, это всего лишь ментальный эффект этого мрачного места, и остановился над квадратом, в котором стояли люди, мужчина и женщина. Еще не разглядев их как следует, он интуитивно почувствовал, что видит давно пропавших спутников Соболева, Ульяну Митину и Ивана Терентьевича Парамонова. Сердце учащенно забилось. Стас огляделся в поисках охранников тюрьмы или каких-то средств, способных ее открыть, потом ощутил дрожь меча в руке, не раздумывая вонзил его в ледяную гладь озера. С треском, шипением и свистом лед покрылся трещинами, вскипел белыми фонтанчиками, стал таять, испаряться, исчезать в доли секунды. Да и не лед это был, а заклятие, магическая печать непреодолимости, накрывшая тюрьму слоем медленного времени. Наверное, только Синкангата, нейтрализатор высших непреодолимостей, и мог ее разрушить. Поскольку ледяная толща под ногами пропала, Стас провалился вниз примерно с высоты 20-этажного дома, но не разбился. Синкангата притормозил падение, продолжая служить оруженосцу своего хозяина. Мужчина и женщина, одетые в стандартную земную одежду, мужчина в спортивный костюм, женщина в майку и шорты, смотрели на гостя, упавшего с неба, и молчали. «Здравствуйте», — неловко поклонился Стас, не зная, что говорить и как представляться. «Кто вы?» — негромко поинтересовался мужчина, бегло ощупав пси-сферу Стаса ментальным прикосновением. Женщина вдруг улыбнулась. «Похоже, я догадываюсь. Ты Стас Котов? Не помнишь меня? Я Ульяна», — пробормотал Стас. «Вырос-то как! Но все равно тот же взгляд. Сколько же времени мы тут сидим?» 10 лет». Узники странной вневременной тюрьмы переглянулись. Парамонов медленно произнес. «Если он знал, что мы здесь, и не освободил...» Речь шла о Соболеве. Стас это понял.